На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Поскольку мы сегодня много будем говорить о том, как изменятся зарплаты губернаторов российских регионов, они очень вырастут до уровня зарплат вице-премьеров, мы очень просим вас в наш чат писать, довольны ли вы своим губернатором. Я постараюсь читать во время эфира. Если довольны, то чем? Если недовольны, то опять же чем? Это будет очень интересно изучить. Пока мы остановимся, пока до того, как поговорить о зарплатах, всех их. Остановимся на судьбе отдельно взятого губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. Все время было ощущение, что вот-вот его выжрут. Кто выжрал, в конце концов, мы постараемся разобраться, пока история его ухода из области.
Евгений Владимирович, добрый день.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Владимир Путин отправил в отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Ему не хватило 2 месяца, чтобы просидеть в этой должности полные 13 лет. Не прошло и недели после отставки, как местные телеграм-каналы написали, что Куйвашева доставили на допрос в Москву, в Следственный комитет. Однако подтверждения не было. 2 апреля каналы «Урал-Инфозавод» и «Тайная политика» сообщили, что Куйвашева допрашивает ФСБ. Но он это подтверждать отказался.
Проверяйте информацию. Откуда у вас информация, туда и обращайтесь. Вы же профессиональные журналисты и должны понимать, где правда, а где нет.
В Свердловскую область Куйвашев пришел с поста главы администрации Тюмени. Вот он устраивает фестиваль стрит-арта в Екатеринбурге.
Вы привносите в нашу жизнь новые эмоции, даете новую жизнь отдельным городским пространством.
А вот ему показывают новую 5000-ю купюру.
Я считаю, что здесь нужно будет сделать тщательный обзор. Тем более здесь Екатеринбург, поэтому, конечно.
Там очень много. При Куйвашеве Екатеринбург стал 3-м протестным городом в стране. Там протестовали против храмов, мусорного полигона под Сысертью и, конечно, против власти и Путина. При Куйвашеве местная оппозиция добилась невиданного успеха. Мэром Екатеринбурга стал Евгений Ройзман. В 2018-м губернатору даже пришлось отменить прямые выборы мэра.
С одной стороны, у вас и блестящие воины, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции. И многие в округе их поддерживают. С другой стороны, у вас в Екатеринбурге, но центр такой мерзотной либераты.
Это высказывание Соловьев сделал в 2022 году, когда никакие протесты и тем более оппозиционные мэры были уже невозможны. Тем не менее, Куйвашев не смолчал.
Я надеюсь, что это было в горячах и не обдумано. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком.
На что уже ответил сам ведущий.
Это ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? То есть мы теперь, я должен говорить как с губернатором? Или там следить за базаром, поганой метлой? Это что вот сейчас было, следить за языком? То есть это ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор?
После такого обмена любезностями конфликт между ними заглох, но разгорелся вновь спустя 2 месяца. Вот из-за этого ролика.
В принципе, если в институт не поступят, то всегда можно пойти.
Евгений Куйвашев вступился за школьников и директора школы, которого хотели уволить. Соловьев же наоборот.
Родители учеников не увидели ничего ужасного в их поступке, а им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось в нашем городе.
В ответ Соловьев припугнул его Кадыровым, предложив последнему приехать и поучить Куйвашева уму-разуму. Он также не преминул отметить, что губернатор публично так и не поддержал СВО.
Так вы определитесь, господа хорошие, во время спецоперации вы с кем? С героями Екатеринбурга или с предателями, с бесами, которых от буквы Z воротит? За языком следить! Кто будет?
Куйвашев действительно не посетил то, что называется зоной СВО, хотя исправно отправлял туда своих советников, увеличивал выплаты добровольцам, а Свердловская область оставалась лидером ВПК. О его отставке заговорили в феврале. Тогда газета «Ведомости», ссылаясь на 4 своих источника в Кремле, утверждала, что до конца года кресло губернатора Свердловской области займет кто-то другой. Куйвашев отвечал, что такие слухи до него не доходили. Издание «Утро Ньюс» утверждает, что травля Куйвашева не была случайной, что за ней стоял олигарх Виктор Виксельберг, который хотел поставить на место Куйвашева своего человека, губернатора Оренбургской области Паслера. Проверить это невозможно, но в итоге пост действительно занял именно Паслер. По другой версии, за уходом Куйвашева стоял Артем Жога, недавно ставший полпредом президента на Урале.
Ну и тут пришли сообщения от телеграм-канала, который называется «Уралинфозавод», что уже Денис Паслер делает гораздо больше для набора контрактников на службу, естественно, в СВО. Он намеревается лично курировать тему, а вот Куйвашев делегировал эту задачу своему заместителю Василию Козлову. То есть ненадежный был, видимо, человек, но об этом лучше нам гораздо расскажет Александр Грезев. Александр, здравствуйте. Александр, вы все-таки как местный житель.
Добрый день.
Здравствуйте. Просветите нас, пожалуйста, почему его в конце концов, кто его выжрал в конце концов? Ну, судя по тому, как он распрощался с Путиным, который даже ему вслед не сказал теплых слов. Кто был этот человек, который сожрал губернатора?
Ну, вы знаете, слухи об отставке Евгения Куйвашева, они ходили практически каждый год. Вот. Он действительно занимал свой пост почти 13 лет. Дважды он избирался губернатором. Вот. И, соответственно, и каждый раз ходили слухи о том, что, возможно, его повысят там, до уровня там, министра, да, полпреда. Но так ничего не произошло, и этой уже весной тоже прошел слух, что он скоро уйдет, но в целом все-таки вот эта ситуация была неожиданной, то есть когда он якобы подал в отставку, и взамен него был назначен Паслер. Вот. Кто за этим стоит, очень сложно сказать, если честно. Потому что, ну, Куйвашев, он вообще-то, так сказать, он не родом из Свердловской области, он из Тюменской, то есть он относится к клану, вот, группе Собянина, да, то есть это его выдвиженец. И какова его будет дальнейшая судьба, неизвестно. Сегодня был слух, что против него какое-то даже уголовное дело возбуждено или будет возбуждено, но пока это как бы не подтверждено.
Вот, понимаете, хорошо, кто за ним стоит, ну, конечно, мы не знаем. А что за ним? А почему его? Вот почему его все-таки вот убрали? Почему понадобилось его убрать, сменить на Паслера, губернатора Оренбургской области?
Ну, возможно, что он действительно перестал кого-то устраивать, да, что и люди там в Кремле посчитали, что на таком посту нужен какой-то более такой политик, который более радикально там высказывается на многие вещи. Потому что, опять же, Куйвашев, хотя я, естественно, я никогда не был его сторонником, не голосовал за него на выборах, но тем не менее он из всех вот условно всех губернаторов, да, в России, он относился, ну, так сказать, к умеренной части, да, то есть он как вот многие говорят, он открыто не зиговал. То есть он пытался как-то. Он не высказывался на какие-то там вот самые острые темы, военные, про войну и так далее. То есть он пытался лавировать и считаться умеренным таким политиком, то есть чтобы устраивать там, ну, там какую-то там элиту, как в России, ну, как в стране, так и в городе.
Понятно. Спасибо вам большое, Александр. И я обращусь к Дмитрию Гудкову. Дмитрий, тут получается это, на ваше усмотрение, совпадение ли это? Фактически в один день слухи появляются о задержании или там о допросе бывшего губернатора Куйвашева. И вот отца Леонида Волкова сегодня тоже ведут на допрос. Правда, отпустили, не задержали его. Он вроде бы дома, вроде бы, но был обыск. Это как-то связано. Вот не кажется ли вам, что в области происходит какое-то вот какое-то движение в силовую сторону, которое сдерживал Куйвашев, возможно?
Я бы не связывал этих два события, потому что все-таки никакой Куйвашев, каким бы он умеренным ни был, наверное, он более умеренный, чем многие другие ястребы. Вот, но уж вступаться за а папу Леонида Волкова он бы точно не стал. Вот, это совершенно очевидно, это слишком, во-первых, опасно, во-вторых, это не в его интересах. Вот, это разные вещи. Вот, я согласен с тем, что, ну, скорее всего, эта отставка – результат каких-то разборок наверху. И они могут быть, это там, вот у вас в сюжете промелькнуло, что там какие-то там предприниматели, типа там Виксельберга его убирают. Но я думаю, даже не это главная причина. Он, скорее всего, стал не устраивать какую-то часть силовиков. А уж как его убрать, это уже дело техники. Либо он не излиговал, это можно предъявить. Вот, а может быть, от него и никто не требовал, но найти такой аргумент, когда нужно убрать, можно в любой момент. Либо он 13 лет уже давно, скорее всего, какие-то там местные элиты перешли дорогу именно по, там, не знаю, ну, имущественные конфликты, может быть, были, я не знаю. Вот. И от него решили таким образом избавиться. Но я бы дождался все-таки окончания этой истории, потому что, может быть, он поехал на допрос, а может быть, он поехал в администрацию президента договариваться о какой-то позиции в правительстве. Хрен его знает. Да? А вот мы когда поймем, то есть убрали его и оказывается на давление, либо его как бы убрали, но все равно считают своим и ну, что-нибудь предложат. Может быть, место там в Совете Федерации. Да? Понятно, что это уже такая пенсия, но может быть и такое. Вот. Так что не нужно его считать каким-то там оппонентом системы. Нет, он абсолютно встроенный в систему человек. Просто внутри системы меняются настроения. Да? Потому что если, ну, грубо говоря, давайте представим, завтра перемирие случится, дай бог. Вот, я, конечно, не верю в какие-то горизонты там месяца двух-трех, но, допустим, к концу года какой-то мир, какое-то перемирие установится. В России, скорее всего, начнется закручивание гаек, ужесточение. Поэтому им нужны более лояльные силовикам люди. И ясно, что Куйвышев к этим людям не относится. Да, там еще могут возникнуть и у Собянина проблемы, кстати говоря, да, я не исключаю. Тем более, что это все как-то одна там тюменская линия. Вот. То есть закручивание гаек будет происходить, будут ставить менее...
Почему? Дмитрий, объясните, пожалуйста, людям, которые не понимают. Вот мир, весна, май. А почему закручивание гаек, если будет перемирие?
Потому что все проблемы, о которых, ну, скажем, забыли на какое-то время, потому что надо затянуть пояса потуже, надо сейчас всем вместе объединиться вокруг Путина, у нас война и так далее. Ладно. Все проблемы вернутся, их начнут обсуждать. Плюс 700 или сколько там тысяч или миллион человек, которые привыкли с помощью оружия решать разные проблемы, вернутся, надо с ними будет что-то делать. Ну, то есть будет огромное количество проблем, плюс вот эти все, скажем так, маргинальные сторонники эскалации, они начнут кричать, а как же так, какое перемирие, мы могли победить, нас предали. Вот, поэтому режим будет вынужден этих заткнуть, да, и всех остальных успокоить, потому что после окончания войны, как правило, это показывает, ну, там, и период Второй мировой войны, можно посмотреть, во время войны экономики обычно растут, а когда наступает мирное время, экономики идут вниз. То есть, скорее всего, будет еще и кризис в экономике, вот, поэтому это потребует ужесточения со стороны силовиков. Никакой оттепели я не жду, это, ну, просто при Путине невозможно. Вот. А то, что нужно силовикам будет каким-то образом доказывать лояльность, вот, им нужно будет продолжать все эти уголовные дела. Они же не могут прийти к Путину и сказать, что Владимир Владимирович, мы победили всех врагов, распустите нас. Нет. Поэтому этот тренд на ужесточение продолжится, совершенно очевидно. А это значит, что силовикам нужны более, менее самостоятельные, более лояльные губернаторы.
А этот, видимо, не справится. Спасибо, Дмитрий. Вот у нас еще один критерий появляется эффективности губернатора. Вот эта жесткость или жестокость, которая потребуется после окончания либо войны, либо во время перемирия. И, Александр, вновь вам слово. Я посмотрела сегодня указ Владимира Путина, который называется «Критерии эффективности губернаторов». Там много критериев, там медицинское обеспечение, социальное обеспечение. Там вот как этот губернатор поможет многим показателям справляется со своими обязанностями. Потом я посмотрела рейтинги, которые высчитываются на основании критериев, выдвинутых президентом. Куйвышев, он, конечно, не на первых, не в первых рядах. В одном рейтинге он где-то ближе к концу, в другом – в твердой середине. Как вы считаете, вот при этих отставках, назначениях, уходах играет ли хоть какую-то вообще роль, как он там работает у себя в Свердловской области? Или играет роль то, что больше, то, о чем сказал Дмитрий, что гайки нужно уметь прикручивать как следует, а все остальное приложится?
Ну, я думаю, что в целом, конечно, роль играет. И в целом в предыдущие годы там, со стороны там, администрации президента особых там, претензий Куйвышеву, насколько я знаю, не было. Наоборот, когда его фактически переназначали, когда Путин, там, сколько, получается, 3 года назад, да, одобрил его, как сказать, перевыборы, да, то есть он его пожелал успеха, и, соответственно, в 2022 году в Свердловской области прошли губернаторские выборы, он их, естественно, легко выиграл, то есть Путин его очень сильно похвалил, сказал, что все в порядке и желаю вам успехов. Сейчас, конечно, может быть, какая-то ситуация изменилась, и, возможно, в определенных башнях Кремля Куйвышев перестал устраивать каких-то там людей, потому что многие считают, что нужен для такого важного поста, как губернатор Свердловской области, нужен более, так сказать, одиозная личность. Вот. И был назначен Денис Паслер, который, в принципе, некоторыми уже считается таким действительно более провоенным, более, так сказать, одиозной кандидатурой, и от которого ждут более каких-то активных действий и заявлений.
Спасибо вам, Александр, за этот комментарий. Вот я уже напомню, что предложила в чат людям писать, что делает их губернатор хорошего и что плохого. Мне уже про Липецк написали, что вот достижение липецкого губернатора, что он отдал здание ЦУМа, строящееся или ремонтирующееся под медицинский вуз, а аренда в этом здании очень дорогая, 100 миллионов в год, видимо, аренда, не знаю уж за какой период, но не очень понятно, как он его забрал у собственника. Это же, наверное, собственнику принадлежит это здание для того, чтобы передать вузу. Президент Путин подписал указ только что, буквально 2 дня назад, о том, что зарплаты губернаторов, кстати, переходим к деньгам, зарплаты губернаторов теперь с 1 января 2026 года не приближаются, а приравниваются к зарплатам вице-премьеров российского правительства. Дмитрий Песков, когда комментировал это, когда его спросили, а почему, собственно, буквально сказал следующее. Ну, потому что это связано с их высоким статусом. Высокий статус. Губернатор – это высшее должностное лицо, которое назначает президент. Значит, получать должен много. Вот послушайте подробности, кому, за что и сколько.
Итак, Владимир Путин подписал указ, согласно которому зарплаты губернаторов будут приравнены к вице-премьерским. Документ вступает в силу с 1 января 2026 года. Принцип приравнивания зарплат к правительственным уже применяется в Госдуме и Совете Федерации. Оклад депутатов соответствует заработку министра, а спикеров обеих палат – зарплате премьера. То есть Мишустин, Володин и Матвиенко зарабатывают одинаково. Как вырастут от этого общие доходы губернаторов, неизвестно. В конце декабря 2022 года Путин подписал указ, которым освободил чиновников от публикации декларации на время проведения специальной военной операции. А чуть позже, в январе 23-го, был принят закон, согласно которому в дальнейшем декларации о доходах будут публиковаться в обобщенном и обезличенном виде, то есть без персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество. Последние персонифицированные сведения о доходах членов федерального правительства и губернаторов относятся к 2021 году. Но и тогда из декларации невозможно было вычленить их зарплату. Там указывался общий доход за год, который мог включать, например, продажу дома, квартиры или машины. Разница в доходах зампредов правительства была очень велика. Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов, который ныне работает министром обороны, задекларировал доход в размере 30 миллионов рублей, а у супруги – 129 миллионов. Вице-премьер Татьяна Голикова декларировала доход в размере 24 миллионов рублей. У супруга 278,9 миллионов рублей. Богаче всех оказался министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Его доход составил 704 миллиона рублей. А вот супруга как раз подвела всего 52 миллиона. В топ-3 губернаторов по доходам в 2021 вошли главы Подмосковья, Алтайского края и Северной Осетии. Лидер этого списка – губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он задекларировал доход в размере 253 миллионов рублей. рублей. В числе самых небогатых губернаторов были главы Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Мариэл, глава которой Юрий Зайцев за год заработал всего 1,6 миллиона рублей. По подсчетам газеты «Коммерсант», на основе декларации за тот же 2021 год главы регионов в среднем зарабатывали по 13,2 миллиона рублей в год. Это примерно 1 миллион и 100 тысяч рублей в месяц. А среднегодовой доход вице-премьера в 2021 году составил 66,4 миллиона рублей. В 5 раз больше. Теперь они сблизятся. Владимирское издание «Чеснок» высчитало новую зарплату своего губернатора, когда с 1 января 2026 года она подпрыгнет до вице-премьерской. Издание поясняет, что заработок владимирского губернатора состоит из нескольких частей: денежного вознаграждения, которое до сих пор равнялось вознаграждению федерального министра, денежного поощрения, равного 4 денежным вознаграждениям, ежемесячной процентной надбавки за сведения, составляющие гостайну, в размере 6 денежных вознаграждений в год, премии за выполнение особо важных и сложных задач заданий в размере 2 денежных вознаграждений в год, единовременной выплаты при предоставлении отпуска и материальной помощи в размере 3 денежных вознаграждений в год. Денежное вознаграждение федерального министра составляло на август 2024 года 81 513 рублей, а денежное вознаграждение вице-премьера – 92 242 рубля. Получается, что заработок губернатора Владимирской области Александра Авдеева может увеличиться на 13%, пишет издание. «Чеснок» рассказывает, что в прошлом октябре глава региона проиндексировал на 5% зарплату себе и всем остальным областным чиновникам. Это отразилось и в бюджете на 2025 год. На зарплату Александра Авдеева в документе заложили 8 миллионов рублей. Это на 388 тысяч больше, чем в 2024. Если принять, что в эту сумму заложили в том числе социальные отчисления и налоги, то все равно общий заработок Александра Авдеева превышает 400 тысяч рублей в месяц. С учетом оклада вице-премьера ежемесячные выплаты вырастут как минимум на 50-60 тысяч рублей.
Ну вот какие молодцы, они хотя бы как-то рассчитали эту зарплату. А насколько вы поняли, вообще-то все это какая-то государственная тайна. Дмитрий, вот вновь вам слово, пожалуйста, хотела бы с вами обсудить то, что происходит с зарплатами губернаторов. Вообще-то мы должны их знать по-хорошему. Как вы считаете?
Просто новость из какого-то там, из 90-х, из нулевых. Я, честно говоря, не понимаю, что здесь можно сказать. Ну, не живут они на зарплату. Ну, просто, ну, какая разница у них?
Нет, подождите, Дмитрий.
Надо, да, конечно.
Я бы хотела просто... Нет, я хочу с вами обсудить официальную часть дела. Как они там живут, кроме зарплаты, мы не про каждого знаем. Вот официально, вот смотрите, совершенно официально. Он получает 6 месячных денежных вознаграждений за сведения, составляющие государственную тайну. Что, почему это оплачивается? Что это такое? Объясните, вы же депутат Государственной Думы, бывший, вы же знаете, как формируется эта зарплата, откуда все эти месячные бесконечные оклады, которые им, ну, суют.
Я даже не сильно разобрался, как депутатские формируются. Там миллион всяких, это вот такая...
Вот миллион всяких этих,
да. Поймите, что если бы мы бы жили в нормальной стране, то, конечно, зарплата каких-то топ-чиновников, губернаторов, если она меньше, чем зарплаты топ-менеджеров крупных компаний, то это, ну, либо они будут воровать, либо работать неэффективно, либо не найдете нормальных менеджеров. Вот. В России вообще другая ситуация. В России губернатор – человек, который, по сути, может сделать вмиг просто богатой свою жену, своих детей, и никакого ни парламентского контроля, ничего нету. Поэтому для них вот эти повышения – это просто технические решения, не более того. Ну, какая разница, сколько он получает официально? 0,5% своего дохода или 0,7%?
Ну, есть же разница бюджету. Ну, послушайте, Дмитрий, ну хорошо, для него нет разницы. Хотя я думаю, что каждая копейка, она пригодится ему. Детям на мороженое, как это говорят, детишкам на мелочишко. Но на бюджету есть разница, сколько получает губернатор?
Когда я работал в Думе, я знал многих депутатов, которые вообще, в принципе, свою зарплату сразу автоматом переводили в какие-то фонды. То есть они в ней не нуждались просто. Первые 2 срока Геннадий Гудков, который пришел из бизнеса, вот я вам могу сказать, всю свою зарплату сразу определил, это было его обещание, что ему ничего не надо от государства, он все себе заработал. Поэтому целых 2 его депутатских срока зарплата шла, официальная зарплата шла в благотворительный фонд ЮНЕСКО, содействие ЮНЕСКО. Вот. Ну, это просто вообще копейки, да, по сравнению с любым бюджетом. Ну, это нет смысла обсуждать. Интереснее обсуждать, что они прячут ну не знаю, там, что их родственники прячут, сколько денег у жены, сколько денег у сына, а совершеннолетний ребенок уже ничего не декларирует, ну и так далее. И это гораздо интереснее. А то, что там они копейки как-то там приводят в соответствии с какими-то планами, ну вот честно, я не понимаю, ну я понимаю, что это интересно, наверное, жителям конкретного региона. Вот, но в масштабах даже субъекта Российской Федерации это вообще там какой-то совершенно мизер. А самые главные затраты вообще российского федерального бюджета – это пенсия. Да, даже не война, а пенсия. Вот на пенсию уходит огромное количество денег. То есть пенсионный фонд – это самая большая статья расхода. Все вместе взятые чиновники, если все их зарплаты сложить, региональных, местных, депутатов, президента, губернаторов – это будет просто там, ну, копейки по сравнению с пенсионными затратами. Это я вам говорю, как вот на самом деле это происходит. Да, то почему нас бесят эти высокие зарплаты? Потому что у людей они низкие, и потому что губернаторы вместо того, чтобы работать в интересах граждан в основном, да, они работают в интересах силовиков, в интересах каких-то там бизнес-группировок, вот, да еще и воруют. Поэтому, конечно, мы их за это критикуем. А, например, в каком-нибудь Сингапуре там зарплата намного выше, чем в России. Но они там их отрабатывают, вот, и они работают очень эффективно. Поэтому я сторонник высоких зарплат, парламентского контроля за доходами, четкой проверки всех деклараций, всех родственников чиновников, включая и даже совершеннолетних. Вот, и тогда это будет, ну, понятно, что должна быть еще политическая конкуренция, ну и все атрибуты демократии. Тогда они будут нормально работать. А так, ну... даже для самих губернаторов это новость абсолютно
по простая. По последним декларациям, которые были на публике в 2021 года, в разы больше получают жены, доходы декларируют жены министров, чем сами министры. В разы, то есть в 10 раз это может быть больше. Но, тем не менее, следующие годы, 22-й, 23-й, уже 24-й, это будет не просто закрытая декларация, она будет обезличена. То есть вы не сможете никогда узнать больше, что за имущество имеет эта семья.
Вопрос. Вот там все прячется. Там все прячется, там самое интересное. Они эти официальные зарплаты, которые и даже, может быть, и 1% доходов семьи не составляют.
Спасибо вам, Дмитрий. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали политик Дмитрий Гудков и экс-координатор движения «Голос» в Екатеринбурге Александр Грезев. Вела программу Елена Рыковцева.